Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, в Москве, 18 часов 8 минут. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья. Ну что, начинаем с нашей традиционной переклички. Поехали. Сан-Диего ждет. Крым готов. Орел на связи. Караганда тоже ждет. Греция с нами. Ростов ждет. ФРГ, город Майнц с нами. Торонто с нами. Бельца в ожидании. Лос-Анджелес в ожидании. Дальнегорск, Приморье ждет программу. Тюмень с нами. Иркутск с нетерпением. Новая Зеландия. Надо же, у нас Новая Зеландия появилась. Новая Зеландия с нами. Севастополь ждет. Урал ждет. Германия, Зиген с нами. Старый Оскол, Тимошевска. Константин... Наталья Константинова из Десногорска на связи. Иркутск. Щучинск, Казахстан. Ташкент, Саратов. Бельцы, Рига. Германия, Калининград. Подмосковье, Набережные Челны, Усть-Илимск, Первоуральск, Таганрог. Муром, Ульяновск просто заждался. Тамбов тоже. Магнитогорск, летняя Ялта приветствует, в Ялте уже лето, да. Новосибирск с нами, Рязань на месте, Греция здесь, Тюмень смотрит, Ростов-на-Дону передает всем привет, Москва, естественно, тоже здесь, видно с нетерпением, Питер с нами, Псков, Барнаул, пасмурная Рига, Казань, Иваново, Иркутск, Германия, Славянск, ДНР, Вильнюс с нами, Кузбасс, Крым, Симферополь, Москва, Выхино, Семипалань, Павлодар, Бишкек, Белоруссия, Таллин, Латвия, Ижевск, Австралия. Ну, отличные минводы, отличная, на самом деле, как обычно у нас с вами перекличка, география, Зеленоград вот здесь у нас, вот еще в Климовск, это уже в Телеграме Новосибирск. У меня Андрей Николаевич спрашивает: Георгий, а что у вас с голосом? Я не знаю, что у меня с голосом, солнечная дверь тоже с нами. Ну что, друзья, на самом деле... Главная тема, по большому счету, одна. Мы так или иначе, вот я не знаю, как вы, а я на самом деле вот на все, что происходит, я, конечно, на все на это обращаю внимание, естественно, меня это тоже беспокоит, но основная история, которая меня беспокоит максимально, это, конечно, все, что происходит на украинском направлении. Потому что, ну вот как хочешь, крути-верти, практически все, что не возьмешь, все зависит от того, чем закончится наша специальная военная операция. Что мы там имеем, вы это знаете, мы по всем направлениям идем вперед. Я вот прям вот, знаете, я каждое утро, значит, после ночи, да, я просыпаюсь, захожу в телеграм-каналы и смотрю, я жду, что наши прошли, допустим, взяли вот этот город, другой город. Я жду этой информации. И на самом деле в последнее время мы с вами это видим. По всем направлениям мы идем вперед. Это очень хорошо. В Киеве они, видимо, тоже стали подозревать что-то неладное. Потому что если раньше нам все эти товарищи, которые там сидят, рассказывали о том, что... Они выйдут на какие-то там границы какого-то то одного года, то другого года, то 91-го, то 22-го, то еще какого-то года. Сейчас они поют совершенно другие песни. Зеленский здесь не выдержал и прямым текстом заявил, что если не будет никакой помощи, то они, скорее всего, проиграют. Но при этом, там, буквально на следующий день он опять там дает кому-то интервью и говорит, что они, оказывается, готовы к новому наступлению. Ну, это просто что-то, ну, я не знаю, вот, что в голове у этих людей совершенно непонятно, логики никакой нет. К какому наступлению они готовы? К какому наступлению они готовы? У этих людей, куда ни посмотришь, везде все плохо. Везде ситуация просто отвратительная, и ни к какому наступлению они не готовы. И если они делают эти заявления там для кого-то на Западе, то на Западе, они думают, что на Западе сидят идиоты. На Западе тоже сидят не идиоты, и там тоже прекрасно понимают, что Украине, по большому счету, уже очень скоро конец. Порадовал еще один исторический персонаж, Кулеба, у них там есть такой товарищ, который работает министром иностранных дел. Там вообще, вы знаете, какое-то место проклятое, то есть вот кто не становится министром иностранных, да на самом деле там все места такие. Что президентские, что не президентские, что вот руководитель МИДа. Один круче другого. Был, помните, один там придурок, который сидел и долго-долго нам рассказывал до начала нашей специальной военной операции, что мы, оказывается, там украинских детей по утрам все едим, понимаете? Потом куда вот он делся? Где этот человек родом из Курска, на секундочку? Куда он делся? Климкин был такой, помните? Да, ну, Кулеба, да, Кулеба. А этот вообще, это просто потрясающе. Я... До сегодняшнего дня, это я от имени Кулебы, я до сегодняшнего дня говорил о том, что нам нужна помощь, и просил этой помощи по-хорошему, а вот начиная с сегодняшнего дня, все будет теперь по-другому. Я буду жестко требовать помощи. То есть все будет теперь по-плохому. И там все вздрогнули и испугались. Все боятся разбушевавшегося Кулебу, который теперь жестко будет требовать помощи. И если вы не дадите этой помощи, а мы проиграем, вы обязаны дать нам эту помощь, говорит Кулеба. Вот это вот украинская черта, понимаете? Вот, ну вот ничего ты с этим не сделаешь. Вот черта характера такая, понимаете? Знаете, вот я много раз об этом говорил, вы сейчас вот со мной согласитесь. Так оно и будет, и это мы с вами еще увидим. Знаете, кого они будут больше всего ненавидеть? Больше, вот вы думаете, нас, которые просто победят, разгромят их? Нет. Нас они не будут не любить, это понятно. Но больше нас они будут не любить и ненавидеть тех, которые сегодня им отстегивают деньги и, опустошая собственные арсеналы, передают системы вооружения. Они их будут ненавидеть. Вот вы увидите. И эта тема уже присутствует, потому что все эти разговоры о том, что теперь все будет только по-плохому, и берегитесь, и попробуйте нам не помочь. Мы там такое сделаем с вами, что ой-ой-ой, и там на самом деле все трясутся. Трясутся. Больше всех трясется, видимо, Дэвид Кэмерон, человек, который, помните, тоже работал министром, работал премьер-министром Британии, сейчас он работает руководителем британского МИДа. Этот человек, он, видимо, испугался больше всех, потому что именно он заявил о том, что «я еду в Америку», — сказал Кэмерон. «Дорожите штаты, я еду туда. Трамп, ты слышишь, да, Трамп? Я к тебе обращаюсь, я еду к тебе. Я буду с тобой разговаривать, и я, наконец, вправлю тебе мозги». Ты недоумок, просто не понимаешь, что лежит, как говорится, на кону. Ты ничего не понимаешь в этой геополитике. И мы, британцы, те самые британцы, которые... Вот мы были центровыми, там, где вы сейчас, собственно, живете. Вот я сейчас приеду и научу вас правильно оценивать ситуацию и принимать правильные решения. И он приперся, он приехал, поговорил с Трампом, и в итоге Трамп ему сказал... Ты кто? А, ты министр иностранных дел Британии? Ну ладно, езжай давай к себе на острова. Пей чай с молоком, нам сейчас не до тебя. У меня выборы, я вот иду в Белый дом. Мы посмотрим, на самом деле, что еще делать не только с Украиной, но и с НАТО. Но ты не расстраивайся. Ты там передай всем, что есть вариант, чтобы мы не вышли из НАТО. Есть этот вариант. Ты там всем позвони потом, Макрону позвони, там этому немцу, как там его зовут, ну, ты лучше меня знаешь, позвони этому немцу. Ну, и этим, если захочешь, тоже позвони, которые где-то живут там на берегах каких-то не очень теплых морей, и передай им, что если они хотят, чтобы я остался в НАТО, Пускай готовятся платить больше. Если этого всего не будет, тогда гуляйте, Вася называется, а делайте, что хотите, и мы не будем сидеть в этом НАТО, и больше у вас не получится ничего. Вы можете проводить 10 рамштайнов, Вы можете разрабатывать какие-то схемы страховки от моего прихода в Белый дом, но вам это не поможет, говорит им Трамп. А Кэмерон все это дело послушал. Он хотел еще встретиться вот с этими вот нехорошими республиканцами, которые блокируют выделение помощи Украине, но там ему сказали, что для этой встречи у нас нет окон в расписании, поэтому тоже вы свободны и можете возвращаться на свои острова. Короче, испугавшийся Кэмерон вернулся в Британию и начал рассказывать, что да, как-то все не очень здорово, и посмотрим. В общем, нам нужно что-то такое придумать и максимально быстро придумать, чтобы обезопасить самих себя в первую очередь от второго пришествия Трампа. Вот они сейчас там все сидят и думают. Макрон где-то там в Париже, наверное, думает. Этот Шольц думает где-нибудь там в каком-нибудь немецком городе. И Кэмерон сидит где-нибудь в Лондоне, пьет чай с молоком и тоже думает. Пускай думают. А Украина продолжает угрожать. Сырский рассказывает. Да если русские пойдут на Харьков, да этот Харьков никогда они не возьмут. Да и это будет просто роковая для них битва, потому что мы, да вы что, да, это тот самый Сырский, да, который, у которого родственники здесь у нас живут. А мэр Харькова, это вообще просто, да, особый, как говорится, персонаж. Я тут видел, как он дает кому-то интервью на ужасном, я не знаю украинского языка, я знать его не хочу. Но на ужасном украинском языке, потому что даже не зная этот язык, ты понимаешь, что этот человек, он походу переводит, понимаете, вот он хочет говорить, он же русский. И вот он пытается, значит, говорить на украинском и переводит. И, видимо, знаете, он так периодически забывает и про себя, понимаете, да, что он говорит про себя, как там будет это слово вспомнил. И он начинает рассказывать, мы харьковчане, мы доказали на самом деле, всей Украине мы доказали, всему миру мы доказали, в первую очередь мы доказали вот этим вот западенцам, которые оказываются теперь центровые, понимаете, на Украине, да, то есть это же вообще никуда не годится. Мы им доказали, что мы украинцы, мы посильнее украинцы даже, чем они, потому что они считали, что мы кацапы и москали. Когда мы туда приезжали, значит, они вот так вот к нам относились нехорошо, а вот сейчас, мы сейчас, а что они сейчас? Такое ощущение, как будто бы они, знаете, как будто бы они держат оборону, или, может быть, наоборот, идут в наступление, совершают сплошные подвиги. И он рассказывает об этом, значит, корреспондентке, а та слушает, да, слушает, кивает, что-то такое, значительно лучше его говорила на украинском языке, там что-то ему там еще там какие-то вопросы подкидывает, а он все одну и ту же дуду, понимаете, да. Мы вот такие. А на самом деле, что такое-то? Что там в Харькове происходит? Что происходит в Харькове? Вы помните, такой был Вадим Карасев? Ну, такой вот политолог, который приезжал, ну, украинский политолог, он приезжал все время, здесь участвовал в программе. Вот он приезжал ко мне в «Право голоса», да, вот с этого и начались его похождения по России, да, по российским телеканалам. Он приезжал в «Право голоса», и мы считали, что он так, в принципе, более-менее адекват. Я тут случайно нарвался на его эфир. Вернее, это не его эфир, там какой-то человек, значит, ведет на Ютубе эфир и задает вопросы Карасеву. Карасев почему-то не на украинском, он исключительно по-русски. И тот, который ему вопросы задает, тоже по-русски. У них все по-русски, да. И Карасеву задают вопрос, а Харьков не больно? Не больно Харьков? Он так задумался, говорит, ну как не больно? Конечно, больно. Ну, конечно, больно. А он сам из Харькова, если я не ошибаюсь. И то ли он сам из Харькова, то ли жена у него из Харькова, он что-то такое рассказывал в свое время. Конечно, больно, говорит он. Из 1,5-миллионного города людей осталось 300 тысяч. Хоп, я, например, был не в курсе. Мы знали, что оттуда люди уезжают. Мы знали, мы даже видели там какие-то картинки, что люди оттуда уезжают. Но чтобы вот так, то есть из 1,5 миллиона 300 тысяч, ну, наверное, там Карасев, наверное, владеет ситуацией, я думаю. И этот человек, который задает ему вопросы, он тоже про это знает. Он говорит, ну да, ну как там жить-то? Там жить невозможно. Там действительно невозможно жить. Потому что мы уничтожаем энергообъекты, вот эту вот инфраструктуру. Мы ее уничтожаем и уничтожаем. И мне понятна наша тактика. Она абсолютно простая. То есть абсолютно простая прозрачная тактика. Мы делаем жизнь в этих населенных пунктах, а это огромный мегаполис, да, мы делаем эту жизнь просто невозможной. Ну, там очень сложной, скажем так. И люди оттуда уезжают. Нет света, нет тепла, нет там чего нет, нет воды, да, там не работает там транспорт нормально, не, это не работает, другой не функционирует. Ну, зачем такие вот, как говорится, сложности, да, и лишения, когда можно переехать, а там дальше будем посмотреть, думают. Они уезжают из Харькова. Я здесь видел новость, военные, значит, Украины говорят, что это проблема. Это проблема, что люди покидают город. Почему? Потому что его будет очень сложно оборонять, если русские туда пойдут. А то, что русские туда пойдут, они практически не сомневаются. Тут была тоже интересная штука, этот Ермак, он же давал тоже интервью и сказал, да, будет русское наступление на Харьков. А потом вдруг отыграл назад. Не-не-не, вы не так меня поняли. Не будет вот сейчас, но оно вполне может быть. Ну, не сейчас, а завтра, не завтра, там, а послезавтра и так далее. Очень какая-то ерунда, бредятина. Наша тактика мне нравится. Ну, она отличается от того, что происходило там в первые месяцы, да, скажем так, нашей специальной военной операции, она отличается. Мы не идем в лоб, и мы делаем вот то, что мы делаем. В итоге, что мы можем получить? В итоге мы можем получить следующее. Вы помните их тактику? Когда мы брали Мариуполь, когда мы брали Бахмут, да, когда мы брали Авдеевку, какая была у них тактика? Это мы же, помните, говорим все время, да, что они людьми прикрываются. Кстати, этот мэр Харькова, это вообще, ну, просто полнейший позор. Стоит там и рассказывает, ай, вот эти супостаты ударили по мирному городу, посмотрите, вот торговый центр, вы видите, ну, это что такое, это же не люди, это же просто орки там, ну, в общем, какую-то ерунду там нес, да. А вот если бы камеру немножечко так раз левее, да, а там стоит сожженный РСЗО. Но там же никто камеру левее не сделает во время интервью. А вот без интервью, да, пожалуйста, там все это видно. То есть они держат вот в этих жилых кварталах, как говорится, систему залпового огня, поэтому мы туда и бьем. Но дело не в этом, это ладно, это они всегда так делали. Возвращаемся к тем городам, которые мы брали. Мы, помните, говорили, да, что они прикрываются людьми. Почему мы это говорили? И все ребята наши, которые штурмовали эти города, они рассказывали. И начиная там с Мариуполя, да, и Бахмут, там, и Авдеевка, то же самое. Стоит девятиэтажка, там на нескольких этажах, первый, второй, третий этаж, обычные люди, мирное население. А этажом выше они там огневые точки свои устраивали, опорные какие-то пункты, прям в это самое, в высотках. Прям в высотках, прям в домах. Потом опять раз там, 2-3 этажа там или этаж, опять мирные люди, а выше опять, значит, они там или снайпера посадят, или еще что-то. И штурмовикам приходилось их выкуривать практически из каждого подъезда, из каждого дома. И поэтому мы так вот потихоньку, а это потери. Сейчас получается какая история? И почему они на самом деле вот так психуют? Люди уезжают. Теперь представьте вот этот полуторамиллионный город, который вдруг опустел, ну, практически. Ну, представим такую картину, он опустел. А как его оборонять? Как ты будешь оборонять вот эти вот пустые, там, жилые массивы, кварталы? Как это все оборонять? Для этого тебе необходимы люди, для этого тебе необходим личный состав, а его у тебя нет. Нет его у тебя. Харьков. Это мегаполис, и метро, и атомные объекты, и огромное количество заводов, и промзоны сплошные, и еще и мирное население, которым можно вот так прикрыться. Ну, как ты будешь брать этот Харьков тоже, понимаете? А здесь, получается, мы поменяли тактику, и эта тактика дает свой результат. Она приносит результат. Тактика и наши бомбы. Вот это вот две вещи, от которых они на самом деле, они не знают, что с этим делать. Есть у них решение, они тут вот сидели-сидели, думали-думали, и придумали. А давайте сделаем так, чтобы люди больше не уезжали из Харькова. А как они не будут уезжать из Харькова? Значит, их оттуда не будут выпускать. Ну и это тоже, знаете, такая игра на тоненького, потому что если ты не будешь выпускать людей оттуда, то есть ты берешь своих же собственных людей в заложники, это вот если называть вещи своими именами, если ты их оттуда не будешь выпускать, да они тебя будут просто люто ненавидеть. А один из высокопоставленных офицеров или генералов, я видел эту новость, он заявил о том, что, ну, беда какая-то происходит, все больше и больше украинцев, оказывается, работает на русских, передают им информацию о наших там опорниках, о наших позициях и все. А теперь представьте, люди, которых возьмут в заложники, они будут в восторге от этого? Что они будут жить на третьем этаже, а на втором и на четвертом будут сидеть какие-нибудь там минометчики и стрелять по русским? А они, собственно, как говорится, в любой момент могут попасть под ответный огонь? Конечно, нет. Будут они за это любить тех, которые не разрешат им покинуть город? Конечно, тоже нет. Это один момент. Второй момент. Пустой город, пустой город. Ну, мы можем с разных сторон, на самом деле, запускать сюда, туда свои ДРГ. И они будут заходить и делать свою работу. На Харьковском направлении у них кошмар и катастрофа. И они, мало того, что у них проблема на Харьковском направлении, они начали подозревать, что на самом деле русские собираются это сделать не только с Харьковом. Совершенно так оно и есть. Сегодняшний удар по Киеву, мы с вами видели, как горело и полностью уничтожено вот этот Трипольское или Трипольское, как там правильно, да, Трипольское, наверное, я думаю, электростанция. А это один из основных объектов. Один из основных объектов. Я тут поднял информацию, что это за станция, да, я сейчас расскажу, просто мало времени до выпуска новостей. То есть эта тактика, которую мы взяли на вооружение, она абсолютно правильная, на мой взгляд. И мы правильно делаем. И они ничего не могут нам противопоставить. То есть вот абсолютно ничего. Кроме каких-нибудь там тупых заявлений или же угроз в сторону тех, которые вроде бы как должны им помогать. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
18.36 в Москве, радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495-7373-94.8, телефон для ваших смс-ок +7 925 48 94.8, работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот», здесь продолжается трансляция нашей программы, она продолжается еще и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе она тоже продолжается, сколько человек у нас на Ютубе?
3579.
3579. Отлично, друзья, давайте подключаемся активнее, да. Ну так вот, смотрите, значит, информация. Да, атакована энергетическая инфраструктура в Киевской, Харьковской, Запорожской, Львовской областях. Это заявление делает глава Минэнерго Украины некто Галущенко. Галущенко. Значит, кроме электростанций, ночью России атакованы подстанции в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. По данным Укрэнерго, аварийные отключения введены в Харьковской области. Также удары наносились по ПГХ, это подземные газовые хранилища, об этом мы тоже поговорим, это тоже такой, знаете, интересный момент. Идем дальше. Причем били гиперзвуковыми ракетами, чтобы ПВО не смогло перехватить. Ну так вот, и ПВО это тоже момент. Сейчас об этом тоже будем говорить. Значит, что такое вот эта вот самая станция, да, про которую мы говорили? Этой станции больше нет. Вот эта Трипольская теплоэлектростанция, ее больше нет. Все, она уничтожена, да, и походу ее они, конечно, больше никогда не запустят. Значит, самая мощная электростанция в Киевской области. Значит, что нужно знать про этот объект? Трипольская ТЭС играла важнейшую роль в энергобалансе региона и была одним из основных источников электроэнергии в центральной части Украины. Мощность крупнейшей ТЭС составляла 1800 мегаватт, что позволяло регулировать частоту и напряжение в энергосети. Значит, станция обеспечивала Киеву и области резервные мощности в случае пикового спроса на электроэнергию или, наоборот, аварийных ситуаций. Кроме того, она обеспечивала теплом жилые дома, промышленные предприятия в ближайших городах. Ну, то есть, вы понимаете, да? Вот такая вот была станция, хорошая. А и теперь ее нет. После того, как они заглушили Чернобыль, вот эта станция, она и на самом деле снабжала там электроэнергией всю центральную часть Украины. Мы, уничтожая генерацию, вот станция это что такое? Станция любые, атомные, там, тепловые, там, гидроэлектростанции, это генерирующие мощности, да, то есть генерация. Помимо этой генерации, ведь мало выработать энергию, нужно ее перебросить, да, там, потребителям, как говорится. Потребители разные, там есть бытовое потребление, но это так, слезы, копейки, да, а есть промышленное потребление, это основное потребление, да, и ты перебрасываешь по проводам, вот это паутина, это провода. А и вот руководитель этой компании на Украине, эта компания на Украине называется, сейчас я вам скажу, как она называется... Сейчас. Ну, типа сети. Ну, неважно. В общем, руководитель этой компании, я найду, потом скажу, да. Он заявил о том, что и у него проблемы. Они не могут перебрасывать электроэнергию. Это значит, что они на самом деле... Ну, в шаге от того, чтобы у них в любой момент нарушился баланс в энергосистеме. Если у них нарушится этот баланс в энергосистеме, это значит, что там просто вот все погаснет. А как только там все погаснет, там перестанет что-либо работать. Они это знают, профессионалы, они не просто так бьют тревогу, они об этом говорят. Но они обращаются к властям там этой Украины и говорят, что, ребята, сделайте что-нибудь, потому что если еще там какие-нибудь подстанции, если еще какие-нибудь там, генерирующие там станции будут уничтожены, нас с вами ждет просто, как говорится, вот этот вот огромный блэкаут на огромной территории. А там ничего сделать не могут. А почему там ничего не могут сделать? Потому что систем ПВО нет. Нет систем ПВО. Эта станция находится в Киеве. Секундочку. В Киеве находится станция, они не смогли ее защитить. А почему они не смогли ее защитить? Потому что было лениво. Потому что там, я не знаю, еще почему-то. Потому что ПВО не справляется. Это мы про Киев с вами на секундочку говорим. И есть информация там и от генералитета украинского, и не от генералитета, что все системы ПВО они перебросили, по большому счету, на защиту Киева. И выстрелов для того же самого Патриота осталось там считанное количество выстрелов. Они будут защищать станцию? Нет. Они, скорее всего, будут защищать правительственный квартал. Ну и ладно, пускай защищают этот правительственный квартал. Но мы будем делать вот ту работу, которую мы сейчас делаем. И это все в комплексе приведет к тому, что как говорится, они просто не смогут держать удар ни на одном направлении. Города будут терять. Не маленькие населенные пункты, про которые мы с вами там, знаете, иногда с возмущением, да что ж такое-то, мы вот идем, и все только маленькие населенные пункты, а где крупные города? Вот так будут забираться у них крупные города, вот таким вот образом. Вот здесь вот кто-то мне написал, сейчас, секунду. Василий пишет, тут палка о двух концах, некоторые военные ВСУ жалуются на то, что мирные люди сдают позиции русским, и нужно срочно всех эвакуировать. Другие говорят, что эвакуировать нельзя, так как не будет живого щита. Совершенно верно, вот пускай ломают голову. Пускай ломают голову. Что со всем этим делать? Люди побегут из этих городов. Побегут. Они не будут сидеть в этих городах и ждать, пока, я не знаю, доблестная украинская армия получит какой-нибудь приказ от не менее доблестного Сырского, а Сырский, соответственно, от какого-нибудь там Зеленского или Ермака. Нет, люди не будут этого ждать, ничего. И мы, соответственно, ничего ждать не будем. Что касается подземных газовых хранилищ, это тоже интересная история. Интересная история. Знаете, я тут... Где же я эту новость-то вычитал? Читаешь такое бесконечное количество, как говорится, там всевозможных каналов, что уже даже и не вспомнишь, где ты это все вычитал. Французы закупили, оказывается, у нас рекордное количество газа. Думаю, интересно, что ж такое-то? Они же все вроде бы как героически отказались от нашего газа еще когда? Уже там несколько лет как, да, то есть они все сделали эти героические заявления. Но тут французы вдруг закупили, собственно, у нас этот самый газ. Думаю, что ж такое, что происходит? А оказывается, проблема как раз ровно в этом. Ровно в этом проблема. Значит, посмотрите, удары, которые мы наносим по подземным газовым хранилищам, они, оказывается, уже фьючерсы на газ выросли в цене там на почти 6%. Почти на 6%. Значит, смотрите, что пишет Bloomberg. Эти инциденты, подчеркивают инциденты, они наши удары ракетные по этим ПГХ, они называют инцидентами, ну ладно, бог с ними. Эти инциденты подчеркивают потенциальный риск для хранения газа в стране, если запасы газа в Европе заполнятся этим летом. Украина имеет больше хранилищ, чем любая другая страна на континенте, и она активно привлекает трейдеров для хранения там поставок. Если удары будут продолжаться, а я Bloomberg по секрету скажу, удары будут продолжаться, то многие откажутся хранить свой газ на территории Украины. Значит, это, в свою очередь, приведет к бешеным потерям украинского бюджета. Денег будет в разы меньше. Газ на мировых рынках вырастет в два раза и снова может стоить минимум 1000 или 1500 долларов. Это удар по Европе и ее промышленности, не говоря уже об украинской вот этой вот промышленности. Это пишет Bloomberg, и они правильно пишут. Очень многие держали действительно свой газ на территории Украины. Украина зарабатывала деньги на том, что вот она, допустим, там французский газ передерживала у себя. Но тут французы, значит, поковырялись в носу. Макрон сходил там в качалку, позвонил кому-нибудь, может быть, и решил, слушай, да ну его, не надо держать этот газ, давай-ка мы его быстренько сейчас закупим, да, и сжиженный газ закупили у нас, и весь этот газ на свою территорию, от греха на свою территорию, потому что кто его знает, что там будет к зиме, может, вообще не будет никаких газовых хранилищ, и трубопровода не будет, ну а как тогда? Ну, не, можно, конечно, до бесконечности говорить о том, что они отказались от нашего газа, но жить захочешь, не так раскорячишься, и придется его где-то там искать. А где они его будут искать? Вот они быстренько его нашли, и так через товаровед-завсклад, как говорится, закупили там на какие-то бешеные деньги, на самом деле. Это что касается наших ударов по газовым хранилищам украинским. Интересная, да, история? Значит... Что происходит параллельно? Параллельно происходит то, что они опять начали бить по Запорожской атомной станции. Вы обратили на это внимание? Они давно не били по станции, да, Запорожской? А сейчас они опять начали бить по Запорожской атомной станции. Почему? Да потому что это крыса, понимаете, которую загнали в угол, и которая понимает, что из этого угла ей уже не вырваться. Потому что и справа, и слева, и по фронту коты, голодные коты, которые хотят ее сожрать, и они ее сожрут, эту крысу. И эта крыса для того, чтобы хоть как-то, понимаете, да, ну вот хоть что-нибудь вот такое вот сделать, а давай-ка мы опять долбанем по Запорожской станции. И они начали бить по Запорожской станции. И что удивительно, значит... На Запорожской станции, как мы с вами знаем, экипажи МАГАТЭ работают. Ну, эксперты, они там живут. У них ротация, да, они там как-то вот меняют друг друга, да. Какое-то время отработали там несколько человек, потом раз уехали, другие приехали, повышенные суточные, там все дела, да. Эксперты фиксируют обстрелы и докладывают господину Гросси. Помните такого, аргентинский такой парень, который возглавляет МАГАТЭ? Они ему рассказывают о том, что станцию обстреливают. И Гросси делает заявление, что, конечно, обстрелы Запорожской атомной станции могут привести к грандиозной катастрофе. Кто бы, внимание, я так близко к тексту, кто бы не стоял за этими обстрелами, они должны понимать, что стрелять там типа по атомной станции нельзя. Понимаете, вот это вот... Вот просто уже даже противно, ну, на самом деле, ну, противно. Ну, ты взрослый ты мужик, ты занимаешь такую уже позицию в этом мире, да? Что ты как не пойми кто? Ну, скажи ты уже, кто стреляет по этой станции, чего ты боишься? Чего ты боишься? Ты же лицо теряешь. Ты его уже потерял, это лицо. Ну, вот что ты все своей задницей крутишь? И пытаешься кому-то угодить, вернее, кого-то не обидеть, что ли, или не разозлить кого-то. Но твои люди работают на станции, все зафиксировано. Они видят, что происходит, они тебе об этом говорят, и ты выходишь, и вот такой вот раз вердикт. Кто бы ни стоял за этими обстрелами? Марсиане стоят за этими обстрелами. Монголы из-под Улан-Батора стреляют по Запорожской станции. Да простят меня монголы. И вот это вот Рафаэль Гросси, вот это, знаете, это вот отдельная какая-то история, да, вот со всеми этими людьми. Что такое? Ну вот взрослые люди. Чего боитесь? Богатые вы уже люди. Посадят вас, найдут, что вы там домогались до какой-нибудь горничной или до одного из своих экспертов. Да не посадят. Не посадят, надо просто взять и сказать, слушайте, ну вот так и так. Нельзя стрелять по атомной станции, а Украина по ней стреляет. Стреляет. Хорваты здесь обалдели, хорваты. Знаете, как сербы говорят, для вас украинцы это то же самое, что для нас хорваты. И есть логика в этом, есть, есть. И сермяжная правда тоже присутствует. Там, начиная, как говорится, от лозунгов. И заканчивая там определенными процессами, которые происходили между сербами и хорватами, а сейчас между нами и Украиной. Ну, даже хорваты, которые, ну, естественно, Украина им более близка, чем мы. Хорваты здесь. Удары, сейчас вот я найду этот, да, от отчаяния Киев готов устроить ядерную катастрофу. Одна из крупнейших газет Хорватии вышла вот с такой статьей. То есть хорватская газета... знает, кто обстреливает Запорожскую станцию. А Рафаэль Гросси, кто бы ни стоял за этими обстрелами, ну, противно на самом деле. Киев готов на радикальные поступки, он способен прибегнуть к ядерному варианту, то есть спровоцировать взрыв на крупнейшей в Европе Запорожской атомной станции. Потому что то, что происходит над кровлей шестого реактора, не вселяет надежд на рассудок киевского режима, констатирует это издание, понимаете? То есть хорваты уже офигели от этого. Они не хотят попасть под раздачу. А Гросси, который сидит там, ничего не видит. Ну опять, понимаете, не видит. Вот ослеп резко там на левый глаз или на правый, там что-то с ним случилось. В Киеве могут найтись люди, которые, не имея ядерного оружия, решатся на другой ядерный взрыв и подорвут атомную станцию, которая действительно может угрожать всей Европе и самой Украине, да на Украину наплевать. Вот она, эта крыса, понимаете? Сборище крыс, которые руководят вот этой вот страной. И правильно сказал Рябков сегодня, что Запорожская станция навсегда останется под юрисдикцией России, навсегда. И мы защищаем станцию системами ПВО и не только. И у нас есть эти системы ПВО и выстрелы для наших установок. Все это у нас есть, в отличие от них. У них все плохо. И вот это вот с одной стороны хорошо, но с другой стороны, зная, с какими отморозками мы имеем дело, я допускаю любой вариант, точно так же, как и вот эти вот обалдевшие от обстрелов ЗАЭС хорваты. Я тоже допускаю любой вариант. У них под контролем несколько станций. У них под контролем пока еще несколько атомных станций. Действительно, почему бы это не сделать? Исходя из принципа, не доставайся ты никому. Ну, потому что иначе перспектива ноль. Ноль перспектива. Все это видят. И руководство ЦРУ это видит. И руководство там, я не знаю, английской разведкой это видят. Французы видят, немцы тоже видят. Все подряд видят. И все понимают, к чему все идет. Денег у Украины нет. Что такое деньги? Деньги это все. Да, деньги это зарплаты, пенсии, функционирование вообще всех государственных институтов. Это я не про оружие. Это бюджет. Без бюджета страна жить не может. Денег нет. Американцы деньги не дают и не дадут. И не дадут никаких денег. Я в Киеве это уже понимаю, но у них есть секретное оружие Кулеба, которое сейчас он всех закошмарит. И Трамп все свои даже личные бабки переведет, собственно, на карточку Зеленскому. Все. Там колл-центр еще подключится. Европейцы, мы, конечно, да, мы дадим. Но, знаете, обещать не значит жениться. Они, конечно, может быть, что-то и дадут, но не факт. А может быть, еще и не сегодня, а тем более и не завтра, а может быть, послезавтра. А дадут ли вообще, в принципе, они передумают, не передумают ли, тоже непонятно. А будет ли вообще кому-нибудь давать там в ближайшее время, понимаете? Пока, как говорится, будем посмотреть, вот они смотрят. Денег нет. Людей для того, чтобы... Как там они сейчас сказали, мы держим оборону из последних сил? Из последних сил. Да, они держат оборону из последних сил. А почему? Потому что нет личного состава. Вы помните, мы же об этом говорили много раз. Даже если тебе дадут ракеты, даже если тебе дадут танки, и если тебе дадут самолеты, толку от этого от всего не будет. Потому что нужны люди, которые должны управлять собственными ракетными комплексами, танками и пилотировать самолеты. Людей нет. Отлавливают в селах, в городах, как собак. Как собак. Вы видели информацию, что во многих селах просто нет мужиков вообще, их просто нет. Картинка была какой-то, значит, где-то на Западной Украине какая-то деревня. Даже если сейчас вот привезут какого-нибудь там нашего, который умер, нет мужиков, которые выкопают могилу, чтобы его похоронить на местном кладбище. Мужиков нет. Мужики предпочитают ходить по европейским городам очень многие. Другие, которые сидят там, предпочитают через речки переплывать на территорию сопредельных государств. Кто-то даже просто вырывает у этих военкоматчиков автомат и пускает себе пулю в лоб, только для того, чтобы, собственно, не пойти в ряды ВСУ. Ну, нет людей, проблема, с этим проблема. ТЦК отлавливает там в транспорте, на базаре, в кафе, в ресторанах, везде там кого-то отлавливают. Ну, даже если они, вот предположим, что они взяли и отловили всех. Вот заработал у них с сегодняшнего дня этот закон о мобилизации. Они опустили этот призывной возраст, отменили там все, да. Ну, вот смотрите, тоже у меня есть подборочка, да, я сейчас вот вам зачитаю. Основные положения украинского закона о мобилизации. Ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет без военно-учетных документов. Хорошо, то есть это те, которые соскочили, которые ходят по европейским столицам, у них теперь в случае, консульские услуги, это какие? Там паспорт продлить, там еще что-нибудь, да? Ничего этого не будет, пока ты не придешь в посольство или в консульство с военным билетом. А если ты туда придешь, старичок, то прямая дорога тебе куда? Вот ровно туда. Ограниченно пригодные должны повторно пройти медицинскую комиссию. То есть, если у тебя был статус ограниченно пригодный, так наскреб там с родственниками. Не, кто-то действительно, в основном там кто-то купил, да, там себе вот этот вот самый статус, то, соответственно, тебя снова отправляют на медицинскую комиссию. Получившие вторую, третью группу инвалидности после 24 февраля 2022 года должны пройти тоже повторный медосмотр, потому что подразумевается, что все купили липовые, значит, себе инвалидности. В течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в военкомате. А как обновить персональные данные в военкомате? Ты должен туда ножками топ-топ прийти. Пришел туда, как грустный ослик, там тебя взяли, значит, и уже, помнишь, как в этом фильме, уже обрили, да, обрили уже, да, и все, и вперед. Идем дальше. Можно, правда, это будет сделать дистанционно, там, через личный кабинет, по телефону, там, по почте, но дальше тобой начинают заниматься. Идем дальше. Ограничение прав вождения для уклонистов, то есть автомобили, права там и все остальное. Во время проверки документов уполномоченный представитель военкомата или полицейский будет производить фото-видеофиксацию. Необходимо обязательно иметь при себе военно-учетный документ, и смотри пункт первый, да, и показывать его по первому требованию. Это все туда. Заговорили о том, что и женщины должны приготовиться. Надеемся, что до этого не дойдет, что они женщин своих на убой, как говорится, не пошлют, да. Но тем не менее, вот смотришь там на разных лидеров общественного мнения, которые уже забрасывают эту историю, что женщины должны приготовиться, что призывной возраст вообще-то, в принципе, нужно опустить до 20 лет. Ну, тоже, где 20, там уже и 18, где 18, там и 15, то можно идти до бесконечности, да, опуская этот призывной возраст. То есть с людьми проблема. Но даже если они загребут сейчас миллион вот таких вот, собственно, людей, Это не солдаты. Именно поэтому их генералы говорят о том, что, тоже смотрите там их новости, они говорят о том, что это тоже не спасет ситуацию, потому что это неподготовленная масса. Неподготовленными солдатами ты русских солдат, там, российскую армию не остановишь. И они это понимают. То есть с людьми проблема. Тоже ужас. Давайте у нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Да, 19.06, читаю просто чат сейчас, да, тут вот интересный человек какой-то у нас нарисовался, который говорит, что я кого-то накачал ненавистью. Ну, да серьезно, накачайте нас добром, наконец, да, скажите что-нибудь такое, чтобы мы возлюбили, на самом деле, там, этих вот уродов, да, которых мы не любим, и нам есть за что их не любить. Ну, ладно, 19.07, в Москве, радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94.8. А телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94.8. Всем работает телеграм-канал наш, говорит МСК-бот, продолжается здесь трансляция нашей программы, она продолжается и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе. Сколько человек у нас на Ютубе сейчас?
4821.
4821 человек, отлично, друзья, давайте до 6 дотянем, у нас вот еще целый час впереди, да? Не, это хотя бы, если вы хотите до 8, давайте до 8, останавливать никого не будем. То есть с людьми проблема, с деньгами проблема, С инфраструктурой стратегической проблема, об этом мы с вами поговорили. Назовем это так, глобальный вопрос геополитики. Здесь тоже проблема. Ну, проблема. Там те, которые танцуют там вот эти вот танцы и поют там песни о помощи Украине, это понятно, с ними все понятно. И то, там тоже нет единства. Там, видите, меняются настроения, иногда меняются руководители в некоторых странах. И эти страны из этого хора, как говорится, выпадают. А сейчас вот еще в одной стране там скоро должен поменяться солист, и я думаю, что там тоже настроения поменяются, но, тем не менее, они хорошо, эти-то поддерживают, но есть же и другие страны, и с этими странами, ну, ничего не получается сделать, и Кулеба, ну, как он только им и не угрожал, и так я сделаю, и это вот мы с вами сделаем, мы другое сделаем, по-хорошему не понимаете, посмотрим, теперь по-плохому все будем делать, да, вот мы сейчас саммит тут в Швейцарии, да, организуем, саммит, как он называется, саммит мира, да, саммит мира в Швейцарии, и вы должны туда приехать, и попробуйте не приедете, попробуйте только это, да. А там говорят, ну, короче, иди куда-нибудь, говорят Кулебе, и никто не хочет менять свои позиции. То есть здесь переломить настроение в мире у них тоже не получается. И чем больше у нас будет успехов, тем больше будет тех, которые будут нас поддерживать. Это естественно. Значит, здесь проблема. Ну и плюс, конечно, там ситуация на линии фронта. А на линии фронта это очевидные проблемы. И это может быть уже, как говорится, и следствие всех вот этих вот предыдущих проблем, с которыми они столкнулись. Куда я говорю? Вот не кинь кругом клин. То есть везде плохо. И они это знают. Они знают, одеваться некуда. Вот что сделать в этой ситуации? Деваться некуда. Но тут появляются... прошаренные британцы. Это, я уверен, что это их рук дело. Вот эта вся инициатива, да, это они запустили, они кинули этот камушек, да, а все остальное это уже круги по воде. Это британцы. Появляются британцы, а потом появляются заметки в американских газетах, там, в европейских газетах, еще там в каких-то газетах, в общем, там появляются заметки, что, не, было бы неплохо на самом деле и очень вовремя. Вот прям сейчас, не завтра, а вот вчера, как-то с русскими договориться. Надо договариваться. Пока не поздно, надо договариваться с русскими. Первым, значит, вроде бы как бросил эту историю Трамп, что... Трамп, в общем, одним словом, Трамп по-трампски, да, это мы тоже знаем, плавали, да, его почерк нам известен. Он идет в Белый дом, у него на решение каждой совершенно проблемы в этом мире, у него есть рецепт, как он все это будет решать. А что там у нас вот там происходит, это что там за страна? А, Индия, да, Индия. Там, значит, женщин насилуют, да, нон-стоп насилуют. Кстати, вы про это знали? Если не знали, почитайте, это просто бешеная проблема для Индии. Это просто невероятная проблема, и остановить они этот не очень хороший процесс не могут. Ну, не могут, не получается. Действующий премьер пришел к власти, на секундочку, обещая решить эту проблему, но никто ничего сделать не может. Но Трамп говорит, это Индия, да, там вот эта проблема, я решу. У меня есть рецепт, я знаю, как это решать. Так, а здесь у нас что? Афганистан, да, Афганистан, ага. Решу, я знаю, что с этим делать. Северная Корея тоже решил, да. Что у нас здесь? Ветераны все еще плохо живут. Решим вопрос. Нужно поменять систему образования? Да, слушайте, у меня уже все готово в кармане, только нужно вот, чтобы я зашел в овальный кабинет, как говорится, снял несколько звонков, снял трубку телефона. Все будет работать. Украина? Ой, ну что там это Украина? Пусть Россия оставит себе Крым, Донбасс, а Украина пойдет в НАТО. То, что от нее останется. Пускай идет в НАТО. И что тут началось? Вначале все замерли, потом осознали, а потом подумали, а почему бы нет?
Ну, в конце концов, Трамп, он же не навсегда, хотя, кто его знает. Не, ну, наверное, все-таки не навсегда. Его же когда-то не будет, правильно? И вот эти вот хитрые, мудрые британцы, да, но его же все-таки не будет. Ага. Угу. А почему бы нам на самом деле опять этих дурачков русских не обмануть-то? Они же дурачки. Ну, сколько раз в истории такое было, я вас умоляю, да, что нам... У нас же, мы же знаем, как это сделать. Давайте мы им пообещаем сейчас эту конфетку, Украину, соответственно, то, что от нее останется, возьмем в НАТО, а через паузу хлобысь и такое устроим этим баранам, которых мы, ну, то есть нам, да, что им мало не покажется. И тут Трамп, значит, когда ему стали задавать вопросы, а вы действительно считаете, что нужно, господин президент, вы действительно считаете, что нужно, чтобы Украина отказалась от части своей территории в обмен на членство в НАТО? Трамп говорит, да не, вы что, я такого не говорил. Не-не, у меня есть рецепт решения этой проблемы, но не-не-не, вот такое я не говорю, это все фейк. Фейк, Вашингтон Пост написал фейк, все, ок, фейк, все. Трамп это не говорил. Но процесс пошел, и они нон-стоп теперь об этом говорят. Нон-стоп об этом говорят. И знаете, что интересно? Они реально пытаются нас снова кинуть. Удивительная просто наглетура. А у них же как? У них же всегда все вкусно, понимаете? Вот на первый взгляд смотришь, да, о, вкусно, а там раз, а есть невозможно, да? Мясо дружбы пожелала, дай другому, зато принесут тебе там в такой тарелке, такая золотая посуда, крышечку снимут, там вот этот вот стейк, который несъедобный, стейк, горошек, там произведение искусства просто, Рафаэль, картина, а есть невозможно. И вот и в политике то же самое. Они говорят, что русские должны согласиться. И вы соглашаетесь, говорят они. Они же посылают сюда, там, отсюда гонец зайдет, отсюда зайдет. Тут кому-то нашепчет на ухо, а этот, которому нашептали, пришел, там, другому нашептал на ухо, в надежде, что до первого нашего лица, собственно, эта информация дойдет, да. Вы соглашаетесь, потому что это шикарный вариант. Вы же понимаете, наши говорят, не, ну подождите. Если от Украины останется 10 квадратных метров, это значит, что эти 10 квадратных метров вы будете использовать для того, чтобы периодически там наносить удары по нашей территории. То есть люди, которые будут жить недалеко там от этого вот гадюшника, да, 10-метрового, они будут все равно находиться в зоне риска. Они говорят, не-не-не, все не так, все не так. Когда Украина окажется в НАТО, они уже не смогут решать сами никакие вопросы. Они не смогут решать и принимать решения о начале там боевых действий, чтобы взять реванш, например. Нет, все, теперь этим будем заниматься мы, руководители НАТО, то есть этим будет заниматься Брюссель. Вы понимаете, да? Логика, понимаете, да? То есть люди, которые вчера... В открытую нам сказали о том, что они Минские соглашения придумали и тянули, собственно, с выполнением этих Минских соглашений, обвиняя все время нас, не участников этих соглашений, в том, что мы их не выполняем. И все это было сделано только для одной единственной цели – накачать и подготовить украинскую армию для того, чтобы та начала боевые действия с нами, да? А эти люди сегодня говорят, что «Да неужели вы думаете, что если Украина будет в НАТО, она будет представлять для вас угрозу?» И они реально рассчитывают на то, что мы на это поведемся. Я же говорю, наглые, просто дальше некуда. А может быть, просто боятся Кулебы. Не, наверное, Кулебы боятся. А, и Мельника боятся. Вот, я вспомнил еще одного отморозка. Помните этого идиота, который у них в Германии работал? И который как только не полоскал немцев. Что он только им не говорил? Это же он, по-моему, Шольца там какой-то колбасой, да, там назвал, да? Ливерный, не ливерный. Он сейчас у них опять работает где-то там за границами и продолжает делать те же самые заявления. Ну вот Кулеба и Мельник – это их секретное оружие. И всех закошмарили, понимаете? Закошмарили. Боятся, наверное, поэтому делают такие предложения. Ну, совершенно очевидно, конечно, что нам не нужны никакие договоренности с этими людьми. Это моя точка зрения, я в этом убежден. Не нужны никакие договоренности. Совершенно очевидно, что в любом случае они Так или иначе, если их не уничтожить, они будут, будут продолжать оставаться источником угрозы для нас, для нашей безопасности. Это железобетонно. Совершенно очевидно, что даже если бы мы бы на это согласились, то совершенно непонятно, как бы это выглядело. Ну, вот просто, вот, как говорится, да, вот, например, Кипр, да, там проблема между греками и турками, да, Северный Кипр турецкий, Турецкая Республика Кипра, да, а здесь греки, да, у нас с вами живут, да, вот Фамагуста тут, да, ну, в общем, понятно, знаете всю эту историю. Между ними кто стоял? Между ними стояли миротворцы. А что за миротворцы? Совершенно верно, это была британская армия. Британская армия, она стояла. Она стояла, не было боевых действий, то есть остановили боевые действия, разделили Кипр, и вот на протяжении очень многих лет, собственно, статус-кво сохраняется. И даже пошли какие-то процессы, теперь можно и в Фамагусту съездить, и, ну, в общем, да. Британцы, а здесь кого ты поставишь? Между ВСУ, допустим, да, территория, которая у них под контролем, вот у этих загнанных в угол крыс на сегодняшний день, и между территориями, которые контролируем мы. Кто будет стоять? Нам будут предлагать кого? Нам будут предлагать каких-нибудь, там, я не знаю, Новая Зеландия или Австралия, там, или еще кто-нибудь, Канада какая-нибудь. Ну, кто может там встать? Кто бы нас устроил? Нет таких людей. Соответственно, мы, если мы будем предлагать, допустим, там, белорусские батальоны пускай встанут, они же тоже на это не пойдут, да? Не пойдут. И не только белорусские, это вот первое, что пришло мне в голову. То есть здесь ты не найдешь мира, а есть еще страны, которые, может быть, бы и устроили и ту, и другую сторону, но они сами на это не согласятся, потому что потом они могут стать козлом отпущения. Они будут виноваты в том, что эти нарушили... А давайте обменяем там территории на статус, оставшиеся территории Украины уходят в НАТО, да, ну, то есть территории на НАТО, на это, если и окажется в НАТО, но это будет Украина без Зеленского, ну что? Зеленский не может этого допустить ни в коем случае, он же у нас кто? Черчилль-Зеленский, а Черчилль-Зеленский, ну никак он на это пойти не может. Потому что если он на это пойдет, он станет не Черчиллем, а он станет, кем он там станет, кто там приехал и говорит, я привез вам, помните, британский этот премьер, я привез вам, что он сказал, господи, после переговоров с Гитлером, я привез вам, типа, мир и спокойствие, да, там, что-то такое, да, а в итоге ни мира, ни спокойствия, лицо потеряли, и на этом все закончилось. Кто это, Чемберлен был, да, по-моему, ну, неважно. Вот такая вот штука. Но они сейчас по всем направлениям пытаются нам эту штуку провернуть. Пропихивают везде, пропихивают, все об этом нон-стоп говорят. Отсюда вывод. Дела у них плохи. То, что они говорят, нужно делать диаметрально противоположное. Это как Сталин говорил в свое время. Если мы что-то делаем, а на Западе аплодируют, срочно нужно менять курс на противоположный. Да и наоборот, правильно говорил. По крайней мере, есть такая версия, что он так говорил. Вот то же самое. Если они говорят про это, нужно делать диаметрально противоположное. И вот это вот диаметрально противоположное будет отвечать нашим интересам. А что это? А это на самом деле доведение специальной военной операции до конца. То есть до того самого момента, когда мы придем к тому, что все цели, которые были заявлены, реализованы. Демилитаризация, значит, никакого там блочного статуса. В лучшем случае, там, я не знаю, пускай вступает в ОДКБ. Ну, такой вот статус еще, да. Демилитаризация, денацификация. Для того, чтобы денацификация, значит, должен быть снесен этот режим, и мы должны контролировать все остальные режимы, которые могут потом управлять этим государством. Я так думаю. Ну, давайте обменяемся мнениями. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Поехали, слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте, говорите.
Да, Роман, да, добрый день, Александр.
Добрый день.
Вот, хотел маленькую ремарочку сказать, но вы сами все поймете дальше. Вот про Северный Кипр вы затронули, ну и проблемы Кипра, да? Там англичан нет, есть английские базы, но они все на Южном Кипре, на Республике Кипр. А мир наступил там, когда базы появились турецкие на Северном Кипре, поэтому там мир. Поэтому мир только наступит на Украине, когда...
Нет, там были английские миротворцы, и английский капитан меня через вот эту вот линию... Знаете, я там работал просто. Вот такая вот у меня дурная привычка. Я все время работаю там, как говорится, да, где откуда все убегают, понимаете? Вот там линия, значит, была между позициями там турецкими и греческими. И линия, которую контролировала, собственно, Англия, да, английский корпус. И там было все заминировано. А он меня тащил, значит, с греческой части на север Кипра, на турецкую часть, для того, чтобы мы там купили... не побоюсь этого слова, две бутылки виски, потому что они у турок кипрётов стоили в 4 раза дешевле, чем здесь.
Ну, понятно.
Да, но не важно, это не важно.
Я там просто последние 10 лет периодически там проживаем, поэтому тоже знаем эту всю историю.
Да.
Но, соответственно, там намного очень сейчас спокойно, потому что там именно присутствует турецкий контингент войск, да, там.
Да, конечно, по-моему. Конечно.
Да, ну, вот. Да. И, соответственно, как только, ну, соответственно, мы должны добиваться такого же на Украине. Вот и все, не более. И тогда там только наступит мир после только этого.
Да, если бы в свое время, на самом деле, не остановили бы турецкую армию, я думаю, что там, в принципе, вообще бы...
Она дошла бы до южного побережья.
Совершенно верно, греков бы сбросили бы в море, совершенно верно, да. Рауф Декташ был такой президент, собственно, Северного Кипра, я с ним встречался, записывал с ним интервью и, ну, отвечал там мне на все эти вопросы, а вот на один вопрос так и не смог мне ответить. Я задал ему вопрос, я говорю, скажите мне, пожалуйста, а почему, как так получается, да, что вот вы, у вас флаг там, да, у них же свой флаг, да? Северный Кипр, там, чуть ли не отдельная страна, все, а почему Турция не признает? И все, и ответа нет. Потом я встречался там, вот я говорю, с председателем парламента Турции, уже непосредственно в Анкаре, ему тоже задавал этот вопрос, и тоже нет ответа. Это я вот сейчас, я даже не знаю, к чему я это вспомнил, да, но вот так вот тоже бывает. Да, все, хорошо, спасибо.
Все, спасибо, удачи.
Спасибо. Слушаю вас, говорите в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Ну, Украина без нашего руководства опять явно будет это самое с нами конфликтовать, то есть тут надо, чтобы либо руководство Украины было наше, либо присоединять все-таки максимум территории, насколько это возможно.
Ну да.
Иначе будут проблемы опять, то есть они опять вырастут, эти проблемы, из ничего.
Согласен. Ну вот, собственно, я думаю, что не только мы с вами это понимаем, я думаю, что и люди, от которых все зависит, люди, которые реализовывают и принимают решения о направлении нашей политики и о нашей геополитической там, да, истории, они это тоже прекрасно понимают. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте. Ну да, вот если говорить о Трампе, то только 20 января, если ему дадут победить, у него будет вступление в должность. То есть в следующем году только 20 января. Это фактор времени, это достаточно еще большой отрезок времени. Поэтому здесь, конечно, нам предстоит самим с киевским режимом решать эту проблему, военную, политическую проблему. У них, ну понятно, у них вот у Зеленского заканчивается легитимность окончательно 20 мая. Еще про Трампа. Все-таки он, видимо, настроен противостоять Китаю. И у него нет и не будет никакого желания поддерживать и Украину, и, видимо, НАТО в Европе. Он тоже холодно относится к НАТО в Европе, к этим европейским натовцам. Так что здесь есть перспективы.
Я понял. Действительно, как говорится, еще нужно дождаться, чтобы Трамп, собственно, стал президентом. И там посмотрим, на самом деле, какую политику он будет проводить в реальности. Потому что есть две большие разницы, как говорят в русском городе Одесса, да, между Трампом, который только еще собирается стать президентом, и Трампом, который уже работает президентом. Есть две большие разницы. Но что касается Китая, здесь, да, я соглашусь, да и он и не скрывал никогда этого, он говорил, что Китай это максимальная проблема для них. Это правда. Что касается того, что он охладеет или еще что-то, я не знаю. Здесь здесь большой-большой вопрос. Он же не говорит о том, что, слушайте, тьфу на ваше НАТО. Нет, однозначно. Он говорит, тьфу, но только до того момента, пока не заплатите. А вот если заплатите, тогда не тьфу, тогда все хорошо, тогда хороший мур-мур, понимаете, да? И так у него во всем, во всем. Украина, Украина, а что, деньги надо дать? Не, деньги не дадим, да. А заработать можно там? Ну, может быть, да. Каким образом заработать? Бабки заработать? Не, не деньги, а политически как-то заработать. А, это да. То есть с русскими можно как-то о чем-то поговорить для того, чтобы обменять вот этот кейс на другой, да? Вот здесь он может, пожалуйста, выступить. Другое дело, что, как говорится, предложит к торгу. Так, слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло, алло.
Алло, да, здравствуйте, Роман, это Ларин Александр. А
скажите, о, Александр, вы вспомнили, да, за что мы их должны любить? Вот сразу давайте, вот попунктно. Если нет, тогда мы идем дальше.
А я вас хочу знать, если...
Не-не-не, не сейчас... надо меня просить. Секунду. Я конкретно совершенно вам сказал, секундочку, что вы написали, если вы написали, ну, да. Пацан сказал, пацан сделал, отвечайте тогда за свои слова. Где же я накачиваю Роман. Кого ненавистью? Давайте тогда, я даю вам возможность, да, скажите да, нам, за могу. Что любить.
Я вам сейчас говорю, слушайте
говорите.
Меня, пожалуйста.
Давайте, давайте.
Есть два провокатора, которые накачивают в чате. Алекс и этот, как там его зовут? Вот Алекс пишет, Путин, Гаага, веревка. Вы это читаете?
Да нет, я не читаю. Видит? Я не читаю. Вот у меня здесь вот висело, что я успел хочу, прочитать, то прочитал. Да. Сейчас Алекса тоже, еще, собственно,
да, с ним еще сделаем есть все. Один. Да. Да, они, понимаете, они накачивают наших слушателей в чате ненавистью. Там про Казахстан говорят о том, что Золотая Орда должна подмять под себя Россию. Понимаете, вот там есть два провокатора, бота, которые...
Хорошо, ладно, все, понял.
Ненависть разгонять. Хорошо. Я попрошу очистить,
спасибо.
Пожалуйста,
хорошо. От ненависти. Спасибо. Спасибо.
Доброго вечера.
Спасибо, вам. Да. Всем спасибо. Добра, доброго вечера, ненависти, бой. Да. А сейчас у нас новости, продолжим Только через несколько минут.
Да. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19:37 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94-8. Работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот». Здесь продолжается трансляция нашей программы. ВКонтакте на нашей странице она тоже продолжается. И на Ютьюбе она тоже продолжается. Сколько человек на Ютьюбе?
4859.
Да что ж такое-то? По-моему, это уже было. Да? Было. Чуть поменьше. Нет, друзья, ну что это? 4859. Давайте, давайте, рывок еще, еще рывок. Я читаю пока ваши сообщения. 5251 спрашивает, а у нас есть ПВО, способное противостоять гиперзвуку? Я вам знаете, что скажу? Я, конечно, не специалист по гиперзвуку там или еще почему-то, но я вам скажу так, что когда сербы сбили невидимку, мы потом эту невидимку там, ну, мы имеется в виду не я, а вот Россия, да, мы эту невидимку там загрузили в самолет и перевезли там в Россию, а я потом разговаривал с людьми и говорил, слушайте, а у нас есть технология, чтобы эту невидимку, как говорится, увидеть? И узнал такую вещь, что на самом деле... саму технологию вот этой вот невидимки у нас в свое время сперли, но мы не стали предъявлять никаких никому претензий, потому что мы знали, как ее обнаруживать. Я думаю, что если мы придумали гиперзвук, я думаю, что мы знаем, что делать с этим самым гиперзвуком, так что не переживайте. А давайте ударим по Днепрогэсу, если что, один раз восстановили, понадобится и второй раз восстановим. Слушайте, по Днепрогэсу мы уже били. Мы уже били относительно недавно. Если у Укров все ПВО под Киевом, то чего же мы тормозим в других регионах? Надо пользоваться моментом. Так мы пользуемся моментом. Главная тема – это успешный запуск «Ангары-6». Есть большая уверенность, что у нас будет своя пилотируемая станция 88-92. Да,
Да, да, да. А, вопреки, вопреки и на зло, как говорится, там всяким недоброжелателям, да, которые, вау, у них два раза, ха-ха-ха, не получилось. Запуск, запуск успешный, все будет хорошо. Значит, самое забавное нам пишет вот в телеге, что теперь на украинских пабликах каждый второй комментарий о том, что американцы предали Украину. Ну вот я вам что говорил. Вот, ну, понимаете, да, ну вот ничего ты с этим не сделаешь. Вот есть вот это вот понятие черта характера, национальная черта, ментальность, как угодно называйте. Вот ровно так и будет, и это еще только начало. С самого начала слово «умные люди» говорили, что Украина в итоге сделает главным виновником своего поражения не себя, не нас, а Запад. Чувствуя, начало этому процессу уже положено. Так оно и есть, так оно и есть. Из Днепропетровска рассказывают, что появилось какое-то... Григорий из Санкт-Петербурга там пишет. Из Днепропетровска рассказывают, что появилось какое-то неимоверное количество проституток. У солдат деньги есть, они их обслуживают. Григорий, какие у вас подозрительные связи? То есть у вас свои люди, там, засланные казачки в Днепропетровске, которые вам дают такую деликатную информацию. Ладно, делитесь с нами, хорошо. Так, мне кажется, что мы своими ударами по электростанциям и другим частям энергосистемы очень сильно помогаем украинцам в декоммунизации. Они же сбивают советские символы создания. Да, да, так оно и есть, да. Они же сами ничего еще не построили. Так, что еще у нас пишут люди в Телеграме? Антон пишет, это в принципе работать не будет, это война русских против русских, то есть гражданская, гражданские войны миротворцами не остановить, миротворец сразу становится интервентом. Ну, есть здесь что-то, есть, да, по поводу гражданской войны, есть. А вот предлагают мне разный вариант. Вот Светлана И пишет, что Индия, Пакистан. Аль-Р пишет, турки. Да ни в коем случае, никакие не турки и никакая не Индия с Пакистаном. Индия не пойдет, а Пакистан доверие, как говорится, нет доверия Пакистану. Так, что еще пишут? Зачем вы нам с утра до вечера внушаете, как там все плохо? Да нет, там все замечательно. Всем просто замечательно. На самом деле все просто прекрасно. Ладно, давайте обменяемся мнениями. Да, 7373-94. 94,8. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте, Владимир Георгиевич, Ростислав, слушатель. Очень радует зрелость слушателей в отношении блогеров в трансляции. Но могу вам назвать еще одну передачу, которой, видимо, благодарна ЦЕПСО. Это эфир Алексея Гудошникова, потому что не бранием звонков так настроить слушателей против Кремля ЦЕПСО не смогло бы, уж поверьте.
Хорошо, вот. Я передам Гудошникову, да, да. Передам.
Это самое. Хотел передам. Вас спросить, вот сейчас говорят, надо будет Харьков восстанавливать. Это слушатели говорят, Москва оплатит, а деньги на мосты в провинции опять их не окажется. Наверное, так выходит.
На все найдем деньги, на все. Американские, да, мосты только не будем восстанавливать, а свои восстановим обязательно, не переживайте. Слушаю вас, говорите в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Меня зовут Игорь. Вопрос такой. А можно что-нибудь услышать, как вы думаете, о ситуации с подтоплениями российских регионов?
Да, конечно, можно. Конечно, можно.
Ну, скажите, пожалуйста.
Конечно, можно. А что вы хотите? Что вы хотите услышать?
Ну, да. Вот у меня же да. Родственники живут в Кургане, у них все очень плохо.
Я точно так же, как и вы, слежу за этими новостями. Я точно так же, как и вы, мало понимаю, на самом деле, там, в этих сантиметрах, в уровнях и во всем остальном. Я знаю только, что если есть какие-то плотины, то эти плотины должны стоять. Если есть какие-то дамбы, эти дамбы должны стоять. Если я слышу, что их съели, кто там, бобры, да, там, что-то, крысы. Кто-то, да, крысы, там, все вот это, да. Я не очень в это верю. Я... доверяю мнению профессионалов. Профессионал туда поехал, посмотрел и сказал, что, конечно, конечно, что все это полная ерунда, но и стоить сооружение не должно, собственно, 1 миллиард. Дальше наблюдаю за всем за этим и понимаю, что на самом деле людям, которые сейчас вот, ну вот как ваши родственники в этой зоне, им нелегко. Да, это я понимаю. Спасибо, спасибо. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, слушаю вас внимательно.
Здравия желаю, Роман.
Здравствуйте.
Вот что получается на сегодня? Ну, полноценную мобилизацию Киев, конечно, провести не сможет, это понятно, все вы правильно тут говорите. Но наделать они плохого много чего могут. Вот Запорожская АЭС уже пошла опять. Так, с начала года Бортников предотвратил 27 терактов. И судя по материалам нашего комитета антитеррористического, ситуация сложная достаточно. Но наши службы вообще-то все делают, решают задачу, так? Но сегодня военно-политическое руководство, пока киевское, управление войсками не потеряло. И вот, по-моему, нашим надо сосредоточиться. Ведь объявили уже одного персоной, по которому надо бить. Надо и другого военного руководителя, то есть объявить персоной. Когда военное руководство будет потеряно, то Зеленский уже все. Все. Никакой Запад ему не поможет. Вот мы сейчас заметно усилили удары по инфраструктуре. Это долгожданное событие. Остается вопрос, чего мы хотим добиться в ближайшее время и в какое время? Если это безоговорочная капитуляция, то это самый лучший вариант. Ну нет лучшего варианта, вот я не вижу просто. Ну какой вариант может быть лучше? Достаточно вспомнить этих знаменитых 6 пунктов капитуляции Германии, как там написано, что если любое командование, которое командует оставшимися войсками, нарушит это, то, что написано, то руководство Верховной командования Красной Армии и руководство экспедиционными силами предпримет необходимые карательные меры или другие действия, которые они сочтут необходимым. То есть все мы должны определять. Запада там вообще близко не должно быть. Никакие переговоры, т.д. и т.п. Вот я слежу за ситуацией. Вот такое впечатление, что мы оберегаем это военное руководство Украины. Чего мы ждем-то?
Не знаю, вы про Сырского, да? Про Сырского?
Ну, про Сырского, про прочего. Ведь они пока войсками-то руководят, ну, военные корреспонденты, что вот вчера Евгений Поддубный докладывал, ситуация-то, бои-то идут жестокие все-таки.
Да,
так?
Это правда.
Ну, пытаются наемников добавить. Ну, сколько они добавят? Ну, добавят это очередное убойное мясо. Что они там добавят? 50 тысяч они не добавят и не найдут их, и организованно это не сможет. Ну, поуничтожаем наем. Это не выход из положения. Так? Но что-то явно затевают. Ну, возможно, вы правы, что они там что-то пытаются там это намекать нам на какие-то договоренности.
Да, 100%. Вот вы вспомнили там Германию, да? А, но они же... Они про что, по большому счету? Раздел Германии мы с вами помним, как это было. Мы с, да. вами, с вами помним, там, чем все это закончилось, да? Там те, кто не помнит, посмотрите сериал, да, это называется сейчас, да, многосерийный фильм ГДР, да. Какие-то вещи действительно вот четко шли по тому, как это происходило. Вот этот вот разговор там между Горбачевым и руководителем ГДР, да, это заявление, которое делал руководитель Штази, который предупреждал, чем все это закончится,
да.
Высшее руководство Советского Союза. Они же ровно про это. Они говорят, давайте сейчас разделим. Разделим. Вот да. это будет территория ваша. А вот здесь вот, да, чекпоинт Чарли, вот здесь вот еще что-то, это наше. А дальше, дальше мы сделаем так, что опять рухнет эта стеночка, и все будет наше, а вы, как говорится, останетесь опять с носом.
Да, да. я думаю, ну, мы же понимаем, ну, Путин на это никогда не пойдет, все это болтовня пустая.
Уверен.
Это они что там хотят понять, я сам не понимаю, что они хотят этим, прощупать Путина, что ли?
Думаю,
да что никогда да. он на это не пойдет.
Думаю, что да, думаю,
вот что единственное, да. что вот сейчас заметно вот это удары по инфраструктуре усилили, заметно. Сразу там все потемнело, завыли и так далее. Надо продолжать это
да,
дело.
Да, согласен.
Еще согласен. Капитуляции надо вести, другого выхода просто нет. Все станет на свои места. Новое руководство туда привести, организовать голосование, и пусть только попробует кто-то пикнуть.
Согласен. Спасибо, Сергей Алексеевич. Спасибо. А Небезия рекомендовал Западу готовиться к безоговорочной капитуляции Украины. Ну, тоже он может потроллить их, да. Ну, пускай вот они там к чему-нибудь доготовятся. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте. Ну, вот в продолжение очень коротко. Да, отличные регулярные удары по энергетической, военно-промышленной инфраструктуре. Но вот такой момент. Действительно, вот поддерживая предыдущую мысль, понимаете, ведь сотни тысяч, к сожалению, еще бойцов у ВСУ, и они пока держат оборону.
Да, поэтому все правильно, сказали... они держат оборону, но смотрите, даже если мы про удары, да, про эти, у них много там еще вот этих вот объектов генерации, да, там атомные станции, но если мы будем продолжать эти удары, и мы будем выводить... из строя подстанции, если мы будем рушить сети, это толку не будет никакого, собственно, от этих электростанций. Это значит, что энергосистема просто рухнет, потому что в ней нарушится баланс. Если нет генерации, или же если есть генерация, нет потребления, да, и наоборот, нет баланса в энергосистеме, рухнет, как только это происходит. У них, если мы с вами исключительно только берем военную составляющую, нарушается логистика, снабжение войск, переброска подразделений с одного участка фронта на другой участок фронта, чем они занимаются регулярно. Это огромная-огромная проблема. Они-то пока сопротивляются, но ключевое слово «пока».
Да, понимаете, уничтожение военного и политического руководства, это надо отрезать голову ВСУ. Тогда эти сотни тысяч действительно сопротивляются, понимаете, больше 2 лет. Это очень серьезная проблема. Очень актуально уничтожение военного и политического руководства Укрхутора, ВСУ.
Соглашусь, но частично. Потому что, например, там в годы Великой Отечественной войны мы тоже теряли наших генералов и маршалов. Мы их теряли. Но при этом остановить нас уже никто не мог. Вместо того, которого мы теряли, его место занимал другой военачальник и шел вперед. Вон они сейчас этого Заужного, у которого какие-то там бешеные рейтинги. Они же нон-стоп еще и про рейтинги. Там у Зеленского 27, у Заужного 40-48, что ли, да. Вон они его отправили куда-то, в Англию, да, отправили. Ну, вместо Заужного взяли, посадили Сырского. Ну, завтра там мы грохнем этого Сырского, да, вместо Сырского посадят там еще кого-нибудь, да.
Да, вот проблема это управляемость ВСУ, то, что головка военная, политическая отдает команды, и ВСУ в работоспособном, военноспособном состоянии находится. Если бы, ну, просто пришла пора, действительно, правильно, энергетика уничтожается, все правильно, но почему целехенькая Минобороны, Генштаб, офис Зеленского, основное здание СБУ в Киеве стоят целехенькие, 3-й год войны? Тяжелейшие проблемы.
Это я не знаю, ну, честное слово, да. Я тоже много раз, как говорится, да, об этом говорил в эфире, задаю этот вопрос, ну, не знаю, я не знаю, как это все объяснить. Ну, вот, имеем то, что имеем, как говорится. Значит, где это? Вот, Путин Попова Наталья пишет, что Путин на это не пойдет, так как он непосредственно помнит, как это было. Да, совершенно верно, да, Наталья, он это помнит. И я тоже надеюсь на то, что он на это не пойдет. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот два вопроса, непонятные до сих пор, не ясные ответы. Вот в Крокус-Холле, там, в Красногорском, говорят, что как будто бы есть все-таки реальная фактика украинского следа в этом террористическом акте. Второй момент. А кто конкретно, пофамильно, чем они занимались, те люди, которые непосредственно стреляли в этом развлекательном центре? Непонятно вот эти ситуации.
Спасибо. Ну, чем они занимались? Один работал парикмахером где-то в Иванове, если я не ошибаюсь, да? Самый молодой из них. Другой там был устроен на какой-то фабрике там в Подольске. Чем они занимались? Ну, чем они занимаются обычно, вы знаете. Там еще один, у него какая-то типа кафешка, да, где он там, я не знаю, шаурмой там торговал или чем он там торговал, там, чем они занимались. Мне кажется, эта информация есть. Слушаю вас, говорите в эфире.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Добрый.
Роман, вот у меня нет кадрового образования, но в институте получил специальность инженерные войска. И вот я 2 года слежу за этой ситуацией. Вот, может быть, вы мне поясните, может, я чуть не понимаю. Если на левый берег Днепра все перевозится через мосты, почему до сих пор фабами теми же самыми мосты не разрушены? Почему порт Одесский не разрушен полностью для того, чтобы он не мог принимать грузы, чтобы корабли не могли заходить и разгружать оружие.
Да, спасибо.
И сколько надо еще спасибо. Людей наших, чтобы погибло?
Спасибо.
Чтобы все это началось.
Но если вы следите, если вы следите за тем, что происходит, то вы видите, что на самом деле мы стали бить по мостам. Не далее, как сегодня, да, по-моему, да, был второй или третий удар по мосту, и мост разрушен, и они сами об этом говорят, что они больше не могут его использовать для переброски подразделений, для снабжения группировки. И это не первый мост. Что касается порта, по Одесскому порту мы били уже много раз. По порту в Очакове мы ударили не далее, как вчера. По порту Николаева мы били несколько раз. По на Днепре вот эти вот порты, которые, знаете, вот на том берегу Румынии, как говорится, да, по этим, я уж не помню, населенные пункты, били очень много раз. Мы этим занимаемся. Мы этим занимаемся. И мы не просто бьем там, да, по какой-нибудь площадке, где какие-то ангары или краны. Нет, мы бьем туда, где, например, там идет сборка или ремонт там беспилотников морских, да, мы вот наносим удар ровно туда. То есть мы, не, ну, мы это делаем, мы это делаем. Что касается ФАБов, ФАБы мы стали применять не так давно, и это стало просто для них проклятием, и это мы еще не применяем мощные, самые мощные ФАБы, которые у нас есть, но они даже с этими ничего не могут сделать. Это просто для них проклятие совершеннейшее, и они говорят, что отсутствие финансирования, западной помощи и, конечно, российские, собственно, бомбы. А с недавних пор еще и российские удары по инфраструктуре. Измаил рядом с границей с Румынией, Григорий, Санкт-Петербург. Измаил — это да, но там еще как-то вот город этот вот порт называется, я забыл. Еще один какой-то есть, забыл. Потому что ломать не строить, все равно придется потом восстанавливать. Эту мысль держат в голове, пишет Вадим. Я думаю, что эта мысль действительно, она где-то в голове есть, но я не думаю, что она доминирующая. Слушаю вас. А, нет, все? Нет, да, не можем, да, у нас рубрика, да. Так, все, друзья, да, вот видите, я забыл, что сегодня у нас с вами четверг, а не понедельник, а у нас, оказывается, рубрика «Киноафиша», поэтому прошу прощения, да, возьму обязательно все звонки в следующий раз и услышу мнение тех, кто сегодня не успел дозвониться. Встречаемся с вами в понедельник.